Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Архипастырь», и я ее ведущий Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях епископ Орский и Гайский Иреней. Здравствуйте, владыка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Мир вам, дорогие во Христе, братья и сестры!
Сегодня мы говорим о миссионерстве и преподавании. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Вы можете позвонить и задать интересующие вас вопросы. Владыка, сегодня у нас на заставке великомученик Георгий. Это не случайно. Я знаю, что главный храм вашей епархии, Борской епархии, освящен именно в честь этого святого. Расскажите, пожалуйста, об особенностях служения вашей Борской епархии.
Я благодарю вас за то, что вы пригласили и дали возможность прославить Бога в этой студии и рассказать о делах наших священнослужителей, о том, как они трудятся здесь, на территории Орской епархии. Каждый из нас помнит слова Христа Спасителя: «Идите, научите, крестите людей». Вот на это обращаю внимание. На проповедь и на то, как совершать это крещение. И многие из нас посещают школы. Сам преподаю и в институте, и в семинарии, и в гимназии. И помню, как в других школах приглашают и часто говорят: «Вы, пожалуйста, приходите и расскажите детям, чтобы они нас слушались, чтобы они нам делали послушание». Я говорю: «Хорошо, представьте себе, я приду в класс, захожу и говорю: ребята, знаете, почему я пришел? Ваши учителя попросили сказать вам, вы должны слушать учителей». Как вы думаете, они послушают или нет?
Ну, конечно, нет.
Нет. Я говорю: «Хорошо, я расскажу об этом, но только по-другому». И в частности, я помню, однажды ученикам сказал: был некий юноша, который любил прогуливать уроки, возвращался поздно домой. В конце концов, папе надоело все. Приготовил ремешочек, уголочек. И ожидал, когда любимый сын вернется. Вот наступил момент, он открывает дверь, заходит. Папа смотрит на него, встречает: «Здравствуй, дорогой, пришел, хоть поздно, да, молодец, ну, присядь, покушай». Сын начал кушать, но уже понял, что-то здесь не то, потому что, ну, папа до этого, ну, так не встречал, ну, там, все нормально, все, хорошо, проходите. А тут, пожалуйста. И обращает внимание, что папа иногда смотрит в тот угол. Поел. Ну, а дальше он говорит: сколько продолжаться так может? Не, так не подобает. Говорит, взял этот ремешочек и начал воспитывать меня. После этого я начал учиться хорошо и стал большим человеком. Все время я смотрел в уголочек и знал, ремешочек висит и готов для меня. Ребята, если вы хотите, чтобы ваши родители или ваши учителя готовили для вас ремешочек в углу, лучше приходите вовремя и учитесь. Мы так начали беседу, и дальше уже все пошло. Обращаем внимание на преподавание и, конечно, пытаемся и посещаем школу, ну, могу сказать, пытаемся. И, в принципе, даже непонятно, почему, но можно услышать слова благодарности в адрес наших священников, которые трудятся в тюрьмах, колониях очень сложно. Нужно воспитывать этих людей. Туда пускают священников. Конечно, благодарят за то, что наши священнослужители, я имею в виду всей Русской Православной Церкви, посещают дома престарелых. Сам бываю иногда. И помню, однажды даже бабушка одна взяла мою руку, держит и говорит: «Батюшка, молитесь, чтобы у вас было здоровье, никогда не болеть так, чтобы сами ничего не могли бы делать, ухаживать сами за себя. И молитесь так, чтобы ваши родные, ваши дети никогда вас не забыли. Ваши священники приезжают к нам намного чаще, чем наши родные дети, которым мы передали наше богатство, нашу квартиру или дом. Наши священники посещают и детские дома, дома умственно отсталых, в частности, в Гае, везде слова благодарности. Вот что касается школы, порой часто можно услышать: школа отделена от государства, от церкви. По этой причине просто так священников не пускают.
Это имеется в виду светские школы?
Светские школы, да. Общеобразовательные.
Не православные?
Ну да, нет. У нас в Орске одна гимназия православная, ну а так в других школах не так легко. Попадаем, но легко. Это, в принципе, не только в Орской епархии, практически во всей России. На рождественских чтениях общался со многими. Говорят, что да, нелегко. Вот где трудно, пожалуйста. И благодарят, а вот что касается школы, не так легко. Но все равно, все равно, низкий поклон тем священникам, которые трудятся и проповедуют Христа, может быть, своим поведением, может быть, ответами на теми вопросами, которые поступают к ним. Ну а так, рад, что Господь сподобил меня официально устроиться в нашем Мурском гуманитарно-технологическом институте, где преподаю. Часто беру с собой священников, и они рассказывают что-то. Если где-то что-то не получается, или надо поправить, или добавить, тогда я вступаю, рассказываю, и слава Богу, миссионерствуем.
Как вы считаете, Владыка, какими качествами, главными качествами должен обладать преподаватель и миссионер?
Всегда надо быть честным, уметь признавать свои ошибки, уметь иногда сказать: я не знаю ответ на этот вопрос, я вам отвечу позже. Потому что многие понимают и видят, когда миссионер или священник обманывает. Нельзя оправдывать грех любого другого человека, ведь люди знают, тот или иной человек поступил неправду. Неправильно поступил. Он не прав. Но если ты оправдываешь все время, то понятно. Все говорят: ты должен, ты уже стал один из, или, может быть, даже соучастником того или иного греха. Обман не годится. Не должен звучать из уст миссионера или из уст преподавателя. Важно уметь давать точку зрения. Школа, если ты в школе выступаешь, и если ты в институте, давать другую точку зрения. Вот, например, в школе изучают, что Бородинское сражение было, и победили русские войска. В институте ты можешь сказать по-другому. Ребята, посмотрите, есть многие источники, которые утверждают обратное. На что ссылается? Французская армия, кавалерия Наполеона, не принимала участия. Москву сдали. Наполеон взял Москву, сжег. Он ожидал ключи и ожидал, что подойдет император, подойдут главнокомандующие и подпишут акт о капитуляции. Этого не было. Но если ты отступил, ты разрешил врагу быть на твоем троне, если ты позволил неприятелю сжечь столицу, он победил в этой битве. В войне это другое дело. Вот преподаватель должен уметь давать разные точки зрения своим студентам. Должен обязательно дать возможность проверить его источники, на которые он ссылается. Но это для студентов высших учебных заведений в школе, ты обязательно должен давать ту точку зрения, которая есть в обществе.
Вы сказали о разных точках зрения. Если есть разные точки зрения, значит, есть и споры. Хорошо ли, если возникают споры?
Ну, где я преподавал, всегда были споры, спорили, доказывали друг другу. Да, это, в принципе, хорошо. Ведь лучше узнает у меня ту или иную точку зрения, чем после института, или даже после семинара, или после академии студенты узнают, что есть и другая точка зрения, незнакомая мне. И почему наш преподаватель не говорил хотя бы обратить внимание на эту точку зрения, искать самим книги, найти те или иные источники, которые подтвердили бы его точку зрения. Это важно. Для науки это важно.
А в церковной среде как вот вопрос обстоит с собственной точкой зрения? Или следует подчиняться той точке зрения, которую тебе как бы вот советуют?
А вы там сами подумайте, может ли любой преподаватель ошибаться?
Конечно.
Да. И если придерживаться точки зрения того, что все, что я говорю, это правда, тогда, получается, каждый преподаватель, дальше каждый священник, епископ и выше, он папа римский. Безгрешен, не ошибается, когда выступает. И в данном случае так нельзя думать. Если мое мнение, мои взгляды не совпадают с мнениями, со взглядами апостолов, их учеников и дальше до сегодняшнего дня, тогда я вне церкви. Кто лучше могли понять апостолов? Христа, апостолы, апостолы, их ученики и дальше. И вот православная вера и точки зрения разные, они должны быть, должны совпадать, чтобы были везде, всегда и всеми проповеданы. И если кто-то учит иначе, я могу ошибаться. Поэтому, если не в семинаре давать разные точки зрения, то где? В семинаре, в институте проходит, например, по поводу священного писания, священного предания, что выше. А почему есть церковь предания и важно для нас, почему в протестантском мире нет предания? Я должен давать, почему протестантский мир так учит, и это не православная точка зрения. И я показываю, а почему важно для нас сохранить предание. Ведь кто написал Евангелие? Почему мы утверждаем, что эти книги вошли в канон священных книг, и они важны для нас, и мы должны их сохранять? Каким образом сформировался канон? Ведь известно, что просто так никто не хотел умирать. Когда были гонения, страдали мученики за Христа, но страдали люди, которые не хотели отдавать священные книги. Позорно умереть за подложные книги, за апокрифы никто не хотел. И нужно было составить этот канон. Составили святые отцы. И благодаря Духу Святому, благодаря тому, что им было открыто, какие книги должны войти, мы и пользуемся сегодня этими книгами, книгами Священного Писания. Важно. И иногда просто в разговоре даже с представителями протестантских церквей, хорошо, каноном вы пользуетесь. А почему считаете, что ваша точка зрения, когда вы трактуете, проповедуете так или иначе, верная, и точка зрения того или иного отца, который составил этот канон, какие книги должны войти, какие нет,
почему она неверная? Неверная,
да,
действительно.
Конечно. Вот поэтому со студентами всегда, когда беседую, обязательно показываю точку зрения. Любой может ошибаться. В принципе, даже и ошибались, и многие ошибались, и преподаватели, и священники, и патриархи ошибались, и предавали их анафеме тоже. известно. Поэтому сегодняшние порой утверждения, что якобы у священника нет точки зрения, есть точки зрения или мнение правящего архиерея, или есть там митрополита, есть округ, да, или есть священного синода, патриарха, ну это хорошо, но я должен проверить в какой-то степени, а вдруг мой епископ тоже ошибается. И в Орской епархии всегда говорю: батюшки, есть, я что-то учу. Кого-то не так, и вы молчите. Ваш грех. Если я еду на собор архиерейский и еще куда-то, то помните, я представляю Орскую епархию. И если я вернусь обратно в Орскую епархию и принесу сюда иное учение, которое не было здесь проповедано раньше, тогда люди имеют полное право меня не принимать.
У нас звонок, владыка, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Мы вас слушаем.
Можно погромче.
Говорите, пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Так, хорошо.
Да.
Да. Задавайте
вопрос. Задавайте вопрос, пожалуйста.
Батюшки, да?
Да, да, владыки, да, да.
Батюшка Иоанн, по-моему.
Нет.
Ну, может быть, похож. Ничего, помолитесь за него и за меня.
Помоги, Господи.
Спасибо.
Помоги, Господи. Так, уважаемые, батюшка, из-за меня, да, да. Батюшка, у меня вопрос для...
Говорите, говорите, говорите смелее.
У меня
смелее.
Вопрос, как окормляются это, военные на службе? Военные.
Да. Да, я понял. Хорошо, сестричка. Да, отвечу. Очень важный вопрос, ведь всегда там, где военные, там был храм. И это было важно священнику находиться среди военных. Воевали часто. Каждый понимал прекрасно, что в любой момент смерть может настигнуть меня. Если я уйду из этого мира, будучи ослабленным, неподготовленным, не причастившимся, не исповедавшимся, это будет плохо. Поэтому священнику важно было находиться среди солдат, исповедовать, причащать перед боем. И помнить, всегда он говорил, вы можете сражаться и должны на полях сражениях, но не имеете права издеваться над пленными. Благо, что сегодня есть практически при каждой воинской части священнослужитель, которые работают с личным составом. И низкий поклон священникам, которые служат в этих местах. Очень рад, что и в нашей епархии Орской есть такой священник. Очень активно работает наш отец Михаил с личным составом. Проводит многие встречи и беседы. Также представитель Орской епархии здесь у вас, в Москве. Помощник ректора военного университета, протоиерей Дмитрий Солонин. Так что наши трудятся хорошо, и порой, могу сказать, показывают пример и остальным.
Мне сейчас подсказывают, что наша телезрительница волнуется за внука, который отправился служить. Будет ли у него возможность ходить в храм во время службы воинской, исповедоваться и причащаться, вот, видимо, ну, поэтому...
Спасибо, сестричка, да, да, спасибо. Не услышали ваш конец?
Не до конца послушали, да, вопрос, да, 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 просто,
но
да.
Могу сказать, что если у человека есть желание, то Бог помогает и дает возможность осуществить его намерение. И есть при воинских частях, частях храма служат священники. И я верю, что рано или поздно ваш внук соединится со Христом в таинстве причастия.
Владыка, вы говорили о разных точках зрения о разных взглядах. Я знаю, что есть у вас книга, которая называется «Религиозный взгляд на ключевые вопросы современности». Вы не могли бы буквально пару слов о ней сказать?
В этой книге в основном лекции, мной прочитанные в институте, где преподаю, и в других местах. Книга, которая заставляет людей думать. Поднимаю такие вопросы, как смертная казнь, вопрос кремации, эвтаназии, суррогатное материнство, отношение к войне. Как смотреть на икону Воскресения Христова, Рождества Христова, глубокий смысл. И другие размышления о культуре, о крещении князя Владимира. Почему, кстати, вот мне важно, был на днях в университете, здесь гуманитарном, в Москве, и с преподавателями нашими беседовал, и говорят, вот, вы знаете, князь Владимир слушал представителей разных вер, и, в частности, представитель ислама сказал, вы понимаете, здесь у нас любят выпивать, и все. То есть по этой причине только отвергает. Я говорю, вы знаете, а я считаю, что он поступил очень дипломатично. Сказал, вы знаете, ну что вы, мы соседи, по большому счету. Отказать вам не могу, сказать вам, что не буду рассматривать вашу веру. У нас любят выпивать, поэтому давайте так, мы не хотим, поэтому не могу я навязывать эту веру моему народу. Не примет. Аккуратно, красиво, хорошо. И говорит, слушайте, ну, действительно, такой подход, да, вроде бы
не обидел.
Те поняли, да, слушайте, ну, может быть, сегодня нет, ну, кто знает, пока просто отойдите, все. А то, что они увидели в Константинополе, это уже другое, да. И дальше, а насильно ли крестили Новгород или нет, тоже ведь представители Киева приехали, да, они пришли, по большому счету, подчинить Новгород Киеву, но не пришли крестить его. И до того момента и храм был в Киеве, и верующие люди были. Поэтому, что касается крещения Новгорода, то тоже здесь надо быть осторожным. Мечом ли крестил? И кто? Или нет? Вот такие вопросы поднимаю в этой книге. Конечно, как правильно общаться, как правильно... даже прощаться с человеком, благодарить.
Прощаться?
Прощаться на прощание, ведь иногда...
Уже неправильно
прощаться. Все, спасибо, до свидания, ушел. Нет, так нехорошо. Пора. Первый раз прощаюсь. Второй раз. Приятное было время с вами провести. Второй раз. Спасибо вам. Вот уже выхожу, ты готовишь человека. Тоже в книге размышляем. Дальше я говорю, хорошо, ты хочешь беседовать с кем-то. Есть какие-то ступени, которые ты должен соблюдать или обращать внимание. Соверши молитву за себя, чтобы Господь вложил нужные слова в твои уста. Второй шаг. Соверши молитву за того человека, которым хотите что-то сказать, чтобы правильно понял. Ведь иногда говорят, я ему сказал, он понял по-своему. И третий шаг. Соверши молитву, чтобы Господь открыл, когда молчать и когда говорить. Иногда говорю, зачем? Лучше помолчал. Вот такие размышления у меня подобные есть в этой книге. Конечно, есть и о Молдавии в этой книге, ну, понятно, работал в архивах, библиотека, собирал информацию о Молдавии, так как родная страна. Есть о Молдавии, как передавали колокола одному подмосковному храму, и по какому поводу, почему этому, а не другому храму, как все торжественно было. Да, все об этом и пишу в книге.
У нас еще один звонок, Владыка, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
С этим вечером.
Да, добрый вечер.
Я хотела спросить вас, пожалуйста. Мы празднуем День ангела-хранителя. Когда мы его празднуем? В день рождения или в день святого, которого мы названы?
Спасибо. Мы отмечаем День ангела в тот день, когда он отмечается. Мы могли принять крещение или родиться в тот день, а могли в другой день. Так что не зависит от того, родился ли я в этот день или крестился в этот день. У меня есть ангел-хранитель, которого я уважаю, чту и совершаю особые молитвы ему, моему покровителю. Поэтому и призывает каждого в день твоего ангела-хранителя подготовиться к причастию. Но после того, как причастился сегодня, сразу стоит приступать, готовиться к следующему причастию. Ведь иногда мы слышим, причастился, и слава Богу. Значит, я могу до следующего причастия
погрешить.
Понимаете? Есть. Угу. По этой причине. Нет, так нельзя думать.
Да.
Причастился и готовлюсь к следующему причастию. Это может быть и через несколько дней, угу. Это может быть и через неделю. Но лучше вести жизнь такую, чтобы я готов был причаститься каждый день.
Спасибо вам за это.
Кстати, вот говоря о причастии, услышал разговор, и даже наши священники как-то спрашивали, даже буквально вот сейчас на днях, можем ли мы в Орской епархии поминать на проскомедии, совершать общую молитву не только за православных людей. И я их понимаю, потому что звучали слова одного иерарха, который сказал, что вы подаваете записки, отмечаете в записках, кто там католик, мы не будем громко поминать, но наши священники на проскомедии будут поминать. Вот я думаю, что надо будет разобраться, что же такое, кому можно, кому нет. И четко сказать священникам, братцы, кого мы имеем право поминать и кого не имеем права. Так публично говорить об этом, я думаю, что не стоило тому иерарху. А еще помню, что мой наставник, учитель Алексей Ильич Осипов говорил, что в свое время тоже была практика, когда было принято официальное решение, католикам можно было бы причащаться у нас. И он говорит, вы знаете, так нельзя. И тот, кто приступает к причастию, он грешит. И это евхаристический блуд. Резкое высказывание, но в разговоре я помню, да, как он говорит, смотрите, как называются люди, или как их называют тех людей, которые живут без венчания и без росписи. А грешат. Это блуд. А как называть тех людей, которые приступают к причастию, если церкви не договорились между собой? Они в союзе, они вместе или нет? Если они не вместе, католическая православная церковь, то тот, кто приступает к этому причастию, он грешит. И это евхаристический блуд. Очень мне понравились эти слова, даже рассуждения Алексея Ильича. По сегодняшний день считаю, что тот, кто подобно поступает, да, грешит. Я думаю, что пора определиться, ведь те события на Украине, которые заставили многих людей переживать, нужно было отпевать младенца, были проблемы в Запорожье, или не нужно было. Надо решать официально один раз, чтобы не получилось, каждый высказывает так, как хочет. Я не думаю, что православные иерархи с Украины услышали собрата, который сказал поминать на проскомедии католиков, и радовались. И даже не представляют, захотят ли они иметь общее с тем иерархом.
Дима, такие разночтения, такие разногласия возникают от того, что вот нету четкой мировоззренческой опоры, наверное, поэтому. А как раз роль миссионера состоит в том, чтобы эту вот основу заложить.
Ну, понятно, да. Я и миссионер, да. Но если о епископах рассуждает, что это преемники апостолов, а апостолы занимались миссионерством, то епископ и должен заниматься, и должен знать, кого поминать, кого не поминать, кого отпевать, кого не отпевать. Да, да. Вот важно.
У нас еще один звонок, Владыка, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло?
Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Батюшка, вот хочу задать вам вопрос по вечернему правилу. Есть такие слова. «Избави меня, Господи, от неведения, забвения, малодушия и окаменелого нечувствия». Вот это окаменелое нечувствие и малодушие, мне понятно. А вот забвение, неведение я не понимаю. И хотелось бы узнать, при каком поведении человека он впадает вот в это неведение и забвение?
Спасибо. Бывают разные моменты, когда мы поступаем так или иначе. Мы не знаем, прав я или нет. И в данном случае, принимая решение, могу ошибаться. И вот, чтобы не ошибаться, мы и просим. Но я бы посоветовал следующее. Всегда слушать голос совести и поступать так, как голос Божий говорит. Если я буду всегда так поступать, то Господь будет со мной. Если наступит момент, когда я поступлю неправильно, но буду считать, что правильно поступает, то Господь в связи с тем, что для этого я всегда уповал на Него, слушал голос совести, исправит вот этот мой неправильный поступок, мое решение в нужное русло. И Он помилует и поможет окружающим. Так что выход один. Всегда поступать честно и правду сказать, что белое – это белое, и черное – это черное. А не думать, что есть и серый цвет.
То, как раз о чем мы говорили в начале передачи, что главное качество миссионера и преподавателя – это да, честность.
Честность.
Прежде всего. И еще хотел спросить о вашей книге «Религиозный взгляд на ключевые вопросы современности». Где можно ее почитать, приобрести?
Ну, представителям Мурской епархии, скажу так, повезло. Книга продается в Мурской епархии. А вот что касается москвичей, то практически, если кто, кому я подарил, или кто каким-то образом связались с представителями нашей службы, со склада, они, может быть, получили. Но у меня состоялся разговор с епископом Николаем, издательский отдел, который возглавляет, и в ближайшее время они возьмут и будут печатать здесь ее в Москве, и здесь уже можно будет ее приобрести.
Или можно будет ее через интернет как-то прочитать? Возможно, ну, это,
да, есть это... в электронном
варианте.
Есть на сайт, нужно будет зайти в нашей епархии Орской.
Очень интересно, что там, как я понимаю, вопросы такого исторического характера освещены, и вопросы
сегодняшнего дня
очень простые. Вот как вы говорили, как правильно прощаться. Я, например, даже вот не думал, что можно проститься неправильно. Как правильно, вы сказали, благодарить, да?
Да.
Как правильно благодарить?
Я хотел бы сейчас рассказать, вот в какой-то степени продолжая ответ тот.
Хорошо.
Вот мы говорили по поводу обращать внимание, но обращать внимание не только на слова и на мои поступки, но обращать внимание еще на ту молитву, которую я совершаю. Вот можно представить себе, я иду к начальнику. Буду ли я смотреть на часы, разговаривать по телефону, отвечать кому-то на какие-то просьбы? Захочет ли начальник услышать меня, выполнить мою просьбу? Скорее всего, что нет. А может быть, даже выгонит с работы. Здесь то же самое. Совершая молитву, важно иметь внимание, к кому я обращаюсь, как я обращаюсь, как я стою. И другое, какие слова я должен произносить. Вот представить себе, меня везут на казнь, и я прохожу мимо дома, где проживает император или президент, или человек, у которого есть возможность помиловать. Я должен, проходя мимо дома, так обращаться, с такими словами, чтобы я был услышан. И правитель сказал бы: остановите. Что у вас? Помилуйте. Вот когда я буду вот это внимание молитве соединять с теми словами, к которым я обращаюсь, тогда будет успех. И в таком случае я не буду поступать неправильно, нечестно, и не буду огорчать кого-то, чтобы не потерять то, что приобрел, и быть всегда услышанным Богом.
То есть главное — это внимание.
Внимание, да. И как мы обращаемся, какие слова. Здесь то же самое, когда мы, отвечая уже на ваш вопрос, благодарение. Обращать внимание на то, как поступить. Помогли, сделали. Обязательно уметь сказать спасибо, благодарю. Обязательно. За любое дело благодарите. И во время службы церковь каждого призывает и благодарить, и славословить, и просить. Вот эта форма меняется во время службы. И каждый приходит в храм, и у него на сегодняшний день те или иные заботы, трудности. Но я сегодня пришел благодарить, другой просить, а третий славословить. И все имеют возможность в одном храме в одно время совершать общую молитву. Главное ее совершить со вниманием.
Вот интересно, что преподаватель, с одной стороны, должен быть близким к народу, чтобы иметь общий язык, общие точки соприкосновения, но с другой стороны должен держать какую-то дистанцию, чтобы оставаться все-таки преподавателем, сохранить авторитет. Вот по вашему опыту, как совместить эти два качества? Как это возможно?
Если ты стал отцом по-настоящему, если ты любишь свою профессию, ты находишь. И плохо, если к преподавателю не приходят люди после уроков, не задают вопросы. Тогда уже любой преподаватель должен спрашивать себя: а почему так? Почему нет вопросов? Или уметь зажечь? Или уметь за собой искусство. И я думаю, что любой преподаватель, который нашел себя в этой профессии, может стать отцом для каждого. Но отец порой должен с любовью наказывать и должен с любовью любить. И обращать внимание не только на любовь, и не только наказать тоже нельзя. Вот середина должна быть, и правильно заметить, что он должен быть и таким, и таким. И благо, благо, я видел таких преподавателей, и в частности благодарен Алексею Ильичу Осипову, которого очень много дал, научил и подсказывал все время, как правильно вести себя, как правильно отвечать. И всегда он просто говорил, что имейте в виду, если кто-то то или иное сказал, у него, возможно, аргументы есть, не знакомы тебе. Угу. Может быть, пройдет время, узнаете о них. Пока не торопитесь, не осуждать, не высказываться против. Но, смотрите его лекции, и как за ним всегда идут студенты. Для меня лучший преподаватель, которого я видел, слышал, это он. И низкий поклон.
Еще хотел спросить, если возникают конфликтные ситуации в ходе лекции, например, как отвечать человеку, который хочет пойти на конфликт?
Грубость неуместна. Никогда. Никогда не добивались больших успехов те преподаватели, которые заставляли кого-то верить так или не иначе. Нет. А грубости бывают по-разному. Бывает иногда просто действительно студенты идут на то, чтобы сорвать урок преподавателю. А иногда бывает и наоборот, преподаватель пытается поставить на место кого-то. И здесь тоже начинается. Надо уметь слышать тех людей, которые поднимают. Я просто помню, однажды пошел в училище преподавать, и мне сказали, ой, здесь вас не послушать, ничего не получится. Я говорю, хорошо, но все равно, коль пришел, надо. Ну, давайте, проходите. Вошел в аудиторию и смотрю, там ребята разделились, и где-то там есть люди, которые подшучивали, там еще что-то. Говорит, вот с ними вас не получится. Я говорю, вы знаете, хорошо. Пришел, говорю, ребята, а вот скажите мне, пожалуйста, какие слова мог сказать, например, офицер или священник, ну, человек, у которого форма какая-то, если он увидит примерно такую картину. За столом допивает последнюю стопку его товарищ, коллега. Валяются бутылки. Люди подальше от этого столика боятся. И вот на следующей остановке заходит вот его вот этот коллега. Все смотрят на него, он понимает, что-то случилось. И он подошел к этому столику. И как вы думаете, ребята, что сказал? Ну, давайте. И когда ребята услышали, водка выпивает, форма. Им стало интересно. Ничего себе. А, давайте. А, какой ты плохой. Что ты делаешь там? Но для меня важно было, чтобы эти ребята заговорили. Я услышал, кто из них, и увидел, кто из них там лидер. Я говорю, давайте, скажи ты. Высказался. Там еще. И пошел разговор. Можно было работать, ну, там, не знаю, 2-3 человека. Может быть, из-за вежливости слушали. А с остальным ничего не получилось бы, и был бы просто кошмар, и все. Но можно было, наоборот, пойти и сказать, ребята, помогите. А как вы думаете? И это был выход из той ситуации. Нельзя никогда отвечать грубым словом на грубое слово.
На грубое слово.
Да, грубость никогда не привозила, никогда к хорошему. Хорошо, высказался, молодец, услышал тебя. А как вы думаете, как мне поступать? Ну, если вам не интересно, пожалуйста, идите. Ну что, я держать вас не буду? Нет, ну что вы. Поэтому аккуратно, хорошо, не хочет работать, пускай. Сегодня нет. С остальными работой интересно. Проведи хороший урок. И этот человек, которому, вот, ну что, если пришел батюшка, там что-то рассказывает, что о Боге, или что мне нельзя грешить, мне нельзя вот это, пока нет. Не хочешь, не надо. А вот дальше, а от твоих слов, от умения преподавания, и это тоже придет. Или можешь предложить ему потом встретиться, поговорить, подумать, посмотреть. Ведь иногда случается, что у кого-то есть обида, в том числе и на представителя церкви или образования. И надо услышать вот эту обиду, дать возможность человеку высказываться. Угу. Он все выбросит из своего сердца, получит ответ, и тогда уже что-то можно будет и делать, работать только в таком ключе. По-другому нет, иначе нельзя.
У нас еще один звонок, Владыка, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела задать вопрос Владыке. Владыка, благословите.
Да, мир вам, сестричка.
Во-первых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить канал «Союз». Мне, я всегда смотрю его, очень сильно мне помогает. Еще хочу поблагодарить вас, Денис, за ваши песни, за ваши стихи.
Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно.
А вопрос Владыки у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот я читаю Новый Завет и Ветхий Завет. По Новому Завету у меня есть толкование, а по Ветхому Завету у меня нет толкования. Но мне, я все равно читаю, мне очень нравится. И что мне делать? Где мне взять толкование, я не знаю. Но от деревни и не знаю, где раздобыть.
Угу. Конечно, там, где продаются книги, и стоит найти книги... Толкование на Ветхий Завет. Святитель Иоанна Златоуста, в первую очередь, стоит найти. Но даже если вы проживаете в деревне или где-то еще, то наверняка у кого-то есть интернет, и попробовать скачать. Или, если что, можете, если получится у вас, написать письмо в Орскую епархию, и какие-то книги мы подберем для вас и передадим.
Спасибо вам большое, Владыка. Время нашей передачи, к сожалению, уже подходит к концу. Может быть, какие-то еще финальные слова для наших телезрителей скажете, Владыка?
Дорогие во Христе братья и сестры, важно уметь обращать внимание на трудности и радость окружающих людей. И дай Бог, чтобы все они стали моими, чтобы я мог радоваться с теми, у которых радости, и скорбеть с теми, у которых трудности. Этим мы исполним закон Христов, этим мы покажем, что по-настоящему являемся последователями воскресшего Христа.
Благодарю вас, Владыка. Напоминаю вам, что у нас в гостях был епископ Орский и Гайский Ириней. Всего вам доброго и до новых встреч.